Ноль часов и уже 7 минут в Москве. Всем доброй ночи. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Один». По-прежнему Матвей Гонопольский приболел, но здесь у вас все-таки будет сюрприз. И в третьем часе у нас будет сегодня украинский час. А с 2 до 3 ночи Алена Вершинина и Олеся, не Леся Рябцева, Олеся, западенская Олеся, приехавшая к нам из Киева, будут вести этот эфир. Может быть, они вызвонят Матвея, если он не будет спать, но он хрипит, кашляет, вообще смотреть противно, а слышать тем более. Поэтому сегодня 2 часа я с вами, Алексей Венедиктов, я отвечаю на ваши вопросы, плюс 7-985-970-45-45, не забывайте подписываться, плюс к этому нас сегодня сопровождает, как вы и просили неделю назад, французский шансон. Естественно. И здесь у нас и Жак Брели, Джо Дассен, и Эдит Пиаф, и Патрисия Касс, и Мирей Матье, и Жорж Мустаки, и Брассенс, и Азнавур, и Адамо, и Далида, и Ален Делон. Практически приведу все, что назвал, если успею, дам вам послушать. Это прошлогодняя новогодняя программа. В этот раз я хочу перед тем, как пойти дальше, ответить Галине Марковне, уважаемой нашей слушательнице со стажем. Она спрашивает, почему Ольги Журавлевой практически не осталось эфира. Вот и американская программа заменяется, говорит Галина Маркна, с искренним уважением. Галина Маркна, вы абсолютно правы. К сожалению, это моя ошибка, но я ее начал исправлять 31 декабря. Журавлева Ольга будет вести новогодний ночной эфир с 22 31 декабря до 2 1 января. Я также думаю, что я восстановлю типичный случай. Я, видимо, поторопился, его пристрелив. Мы вернем Ольге эту передачу и, конечно, более активно будем ее использовать в других эфирах. Вы здесь абсолютно правы. Так что вот в ночное время, 1 января, вот в это же самое время, Ольга будет в самом разгаре. Как этот фильм-то назывался? Господи! В российском переводе он назывался «В джазе только девушки». Вы помните, с Мерлин Монро. А в оригинале, что «Хотите погорячее?» Вот это будет Ольга Журавлева. «Хотите погорячее?» А теперь, конечно, как всегда, мы кое-что разыграем. Мы разыграем сейчас 10 лотов. Это 10 журналов «Дилетант» за октябрь 2014 года. За октябрь. Это у нас с Ди Каприо на обложке «Самозванцы», если мне не изменяет память. Да, про самозванцев. И первые 5 получат не только журнал «Дилетант», но и альманах «Дилетант», огромный альманах за 2013 год, второй выпуск. Вопрос очень простой. Совсем недавно в одном из городов России установили памятник сыну Ивана Грозного. Ну да. Я сам удивился. Итак, совсем недавно в одном из городов России установили памятник сыну Ивана Грозного. В каком городе? Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться. Естественно, вы можете присылать свои вопросы. А пока мы начнем с песни, которая у нас... Ну, вы помните, да, вот «Кинопанорама» начиналась с подклада этой песни, с мелодии этой песни. И, кстати, хочу пожелать здоровья Эльдару Александровичу Рязанову, который болеет. Вспомнил я сейчас, что он болеет, но он нас иногда слушает. Поэтому вот эта мелодия, она напомнит вам о тех выпусках «Кинопанорамы», которая выходила в свое время, но это была Мирей Матье, естественно, которая пела. А вы отвечаете на вопрос, в каком из городов России установлен памятник недавно сыну Ивана Грозного. Вот мне Руприхт, спасибо, дорогой Руприхт, некоторые любят погорячее, и так назывался этот фильм, хотел сказать, с Мирей Матье, нет, это была Монро. А сейчас у нас Мирей Матье.
Je t'aime. Nous deux, on Le temps des je t'aime. Et puis j'ai voulu voler de mes ailes. Je voulais.
Ноль часов 14 минут в Москве. Это программа «Один». Алексей Венедиктов у микрофона. Напомню, Матвей приболел. Саша работает вне эфира, Плющев. И 14 января уже осталось меньше месяца. Он, как и было обещано, вернется в студию, будет продолжать работать в эфире. Теперь напомню вам, что я спросил, это не Углич, а в каком городе недавно поставлен памятник сыну Ивана Грозного. Конечно, напрашивался Уголь Царевич Дмитрий. И сын не тот. И город не тот. Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Я хочу сейчас проголосовать. О, вы слышали эту замечательную историю. Сейчас, одну секундочку. Вы слышали эту замечательную историю, которую мы с вами обсуждали. Я имею в виду выступление президента Обамы, связанное с фильмом. Так был снят фильм под названием «Интервью» о лидере северокорейского государства. Затем сайты компании, сервера компании были хакнуты по подозрению ФБР в том, что это северокорейские хакеры. А затем компания Sony решила прекратить прокат этого фильма, изъяла фильм уже из проката. Сейчас неважно, что у нас там было. Важно, что вот компания взяла и сняла. И в данном случае мы слышали выступление американского президента, который говорит, Sony ошибается, вы подали шантажу диктаторского режима, не нужно было снимать вам фильм, зря вы испугались. На что? Внимание. Директор Sony отвечает, нет, мы все сделали правильно, мы не будем продолжать трансляцию этого фильма, мы считаем, что мы правы. И вот вам вопрос. Вы на чьей стороне? В этой истории. Вы на стороне президента Обамы, который считает, что нельзя идти под нажимом другого государства и снимать фильм, который там, в той стране, признан неполиткорректным. Или вы на стороне директора компании, который решил учесть мнение лидера другой страны, назовем это так, попробуем назвать это так, скажем сразу, так, у меня, естественно, сразу все зависло, ничего опять не сделано у нас, отлично. Отличная история, отлично мы готовы. Или вы на стороне директора Sony, я все равно справлюсь с этой историей, и вы проголосуете, безусловно. Так, я заново сделал. Вот, да. Вопрос вот в чем. Если вы на стороне президента Обамы, в этом случае ваш московский номер телефона 660-06-64. Если вы на стороне президента компании Sony, по смыслу, то ваш телефон 660-06-65. Голосование будет идти одну минуту.
Голосование пошло.
Итак, голосование сейчас проверим, идет или не играет, заиграла наша машинка. Если вы на стороне президента Обамы в этом конфликте, то ваш телефон московский для голосования, московский номер, плюс 7985, видимо, 660-06-64. И если вы на стороне президента Сони, то ваш телефон 660-06-65. Представьте себе, что в какой-то стране у нас это происходит, и какая-то страна недовольна, или наша страна, например, недовольна, или про нашу страну недовольна. Вот перенесите это на себя, на нас, и президент там Франции говорит, там, этот фильм, снятый в России Никитой Михалковым, оскорбляет достоинство французов, я требую снять, и кинокомпания снимает, а президент Путин говорит, напрасно вы сняли, а Никита Михалков условный говорит, нет, не напрасно, мы сняли правильно, потому что мы обидели там, или мы испугались, или мы обидели. Итак, если вы считаете, что президент, власть в данном случае, которая говорит, не учитывайте это мнение, право, ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что право не власть, а вот владелец частной компании, то ваш телефон 660-06-65. Это московские номера телефонов. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что такой конфликт, помимо того, серьезный. Президент вам говорит, да вы что, ребята, я вас защитю. Вы что, ну-ка фильма на экран. Фигушки, отвечают ему. Наша собственность, мы частная компания. Вы хоть и президент великой державы, мы решаем, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно. То есть конфликт еще вторичный, да, еще есть первичный, по сути, а есть еще и по форме. Ну, я уже, правда, затянул, но поскольку затянул еще 10 секунд, я потрачу время, поскольку голосование не останавливается, а идет, но уже заканчивается. 10 секунд еще есть у вас только на набор номера 660-06-64 или 660-06-65. 3 секунды, давайте поехали, мы останавливаем голосование. Остановил. Так вот, друзья мои, 66,4, ровно 2 трети, почти 2 трети, чуть меньше 2 третей, 66,4% считают, что в данном конфликте прав Обама. А, соответственно, 33,6% считают, что прав президент Сони. Вот вам, как вы сами разделились, это вы разделились. Это не я вас разделил сами. Вот Игорь пишет, обе стороны правы, они спорят, а значит, будет решение в голосовании Сони. Голосует Игорь за Сони, потому что угроза жизни зрителей. Вот он считает, что это так. Павел из Дубны нам пишет, Ким Чен Ын все-таки оказался самым обидчивым из диктаторов, самым лишенным чувства юмора. Ну, видите ли вы, что там, дело же не в чувстве юмора в данном случае. Мы же сейчас говорим о реакции компании и президента США, а не реакции Ким Чен Ына. Это, само собой, разумеется. Так, давайте мы посмотрим, что у нас здесь еще пришло. Сначала написано, что вы мне прислали по смс-ке. Дальше у нас-то спрашивают про то, про сё, про другое, да, там людей интересует про эхо. Про эхо чуть будет позже, я, безусловно, это скажу. Так, теперь что касается саморекламы, уважаемая Липчанка, а это вот теперь так, Липчанка, это из Липецкой области меня подписали так, Липчанка. Я уже объяснял, я вам объяснял, что вот эти блоки саморекламы, они коррелируются с блоками в других городах вещания. Если мы не будем прерывать саморекламой наши передачи, то тогда в других городах не услышат. Но обрадую вас, что с 1 января в больших программах, в интервьюшных программах, эти блоки сократятся до 2 минут, а в некоторых вечерних больших, а также субботне-воскресных, они будут сокращаться еще меньше, до минуты, скажем, или уйдут на 58 минут. Мы вас услышали. Когда вы говорите о том, что мы с вами как бы вас не слышим, это не так. Мы вас услышали по Журавлевой, мы вас услышали по блокам рекламы, поэтому я уже говорил об этом. Эта история такая, что мы вас слушаем, когда вы понятно отвечаете про эту историю. Вот Илья из СФ, не знаю, что такое, пишет, Обама не предлагал никого защищать, он тут на пресс-конференции ответил на вопрос про ситуацию. Важно же, как он ответил, Илья, вы же не слушаете. Сони сыграли в безопасность, опять же, пропиарили фильм, он выйдет рано или поздно. Ну вот, Илья, ваша точка зрения как раз свидетельствует о том, что вы просто не понимаете психологии там этих людей. Это ваше представление, вы имеете на него абсолютное право, но тем не менее я вас уверяю, что вы глубоко заблуждаетесь. Это сущностный спор, на самом деле. А на чьей ли я стороне, Сони или Обама? Я на стороне Сони, безусловно. Я считаю, что свобода слова важнее. Да, в стороне, в смысле, Обамы. А я считаю, что свобода слова важнее, свобода творческого выражения важнее. Если нужно брать там под охрану кинотеатра, это надо брать под охрану кинотеатра, а это дело президента. Да? Вот. Но мне кажется, что, конечно, здесь на всех не накашляешься. Знаете, это та же самая история. Если я еще раз с ванны Санкт-Петербурга увижу про саморекламу, я ее верну. Да? Вот я все объяснил. Вы начали меня, так сказать, троллить. Вот я вас буду троллить этой самой рекламой всех. Я ее верну назад просто, да? Вот только что вы выслушали. Вот тогда у вас чувство юмора пропадет. Так вот, мне кажется, что это творческое выражение, существует масса людей, которые обижаются на массу вещей. Я имею в виду в художественной литературе. Помните, ночевала тучка золотая Приставкина, да, и сколько обиделась на это прекрасное произведение. Как люди обижаются до сих пор на Хаджу Мурата Толстого. И что теперь? Ну, не читайте, ну, не смотрите, ну, не ходите. Выбирайте таким самым образом. Я вернусь в студию буквально через несколько минут и должен вам сказать, что сейчас мы уже придем к песне, которая стоит первой хитом в французском шансоне, да и в десятке мировых. Это Жак Брель, естественно, замечательный бельгийский певец. Вот совершенно недавно был в Брюсселе, но, собственно, вы знаете, мы брали интервью у генсека НАТО, были в одном из таких замечательных кафе, там знаменитые бельгийцы. Знаменитые бельгийцы, там, смотрите, первый Жак Брель. «Намекитупа», «Не бросай меня», я бы перевел это так, сохраняя, «Намекитупа».
Il faut oublier tout, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser, je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas eu te rencontrer. Ne quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées de nos
n'ont plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vienne soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
00:28, программа «Один». Видимо, в следующий раз, если никто не выйдет, мне нужно будет сесть уже. «Один» у нас скандинавский же бокс, с норвежскими группами, там, с какими-нибудь финскими, норвежскими, датскими. Сегодня как раз с послом в Норвегии об этом разговаривали. Не об этом, но и об этом тоже. Кстати, по поводу посла. Кто кого послал? Да, меня тут Нарад спрашивает. Помнится, на юбилее Ремчукова обсуждали с Леонтьевым вопрос об интервью Сечина. Есть ли какие-нибудь подвижки? Нет, подвижек, к сожалению, никаких нет. Должен вам сказать, что действительно, вы правы, я должен напомнить Михаилу Леонтьеву о том, что он обещал походатайствовать за то, чтобы Сечин дал нам интервью, но вообще сейчас в конце года получить интервью у людей, принимающих решения, чрезвычайно сложно. Вы сами видите, какая ситуация. Экономическая ситуация, внешнеполитическая ситуация. У нас стояло несколько интервью федеральных министров, федеральных чиновников довольно высокого ранга, но, к сожалению, некоторые из них перенесли интервью «Эхо Москвы», большие интервью, такие, как принято говорить, установочные, знаете, по итогам года перенесли на январь, февраль, причем пресс-секретарь прямо говорит: слушайте, ну вы же не подставки под микрофона, да, вы же будете вопросы задавать, наверное, и, наверное, неприятные вопросы, да, и поэтому нам говорят, ну, знаете, давайте подождем, тут сейчас вот что-то будет понятно, как там курс валют, там, как там вот пройдут эта встреча, та эта встреча, такая встреча. Ну, мы же люди простенькие, мы говорим, ну, хорошо, мы подождем, мы-то собираемся здесь сидеть и работать долго. Вот, и меня заодно тут спрашивают про Соломина и про пресс-конференцию президента, и мы еще к ней, конечно, вернемся, но действительно у нас был аккредитован Алексей Соломин, наш корреспондент, хорошо вам знакомый, который был на этой пресс-конференции. Как вы знаете, он работает в правительственном пуле, и мы решили отправить его вот на президентскую пресс-конференцию, при том, чтобы его там опознали, да, чтобы там же надо вот ярким пятном выделяться. Была придумана мысль, что он пойдет в красном платье и будет держать номер дилетантов. С последнего, те, кто видел, да, такая красная обложка с царем Годуновым, Борисом Годуновым на обложке. Вот, он там уселся в первом или во втором ряду, ну, красного платья у нас не получилось, не налезло, скажем так, вот, но на самом деле это была шутка, но тем не менее, когда меня там Песков Дмитрий Сергеевич спросил, а твой будет в чем? Я говорю, в красном платье. Такой, он говорит, что? Я говорю, в красном платье. Вот. Значит, вопрос, конечно, мы обсуждали с Алексеем и не обсуждали с Дмитрием Сергеевичем. Мы готовили вопросы. Мы приготовили три вопроса, два из которых были заданы другими коллегами. Но самое смешное, конечно, было то, что Алексей оказался единственным журналистом, который сначала получил вопрос, а потом его отняли у него. У всех остальных либо не давали, либо давали. И вот когда там Песков сказал, вот-вот молодой человек с царем на обложке, ну, видимо, хотел сказать без царя в голове, но с царем на обложке. Это как раз был Алексей, который отчаянно размахивал журналом нашим. Вот, но Путин в этот момент сказал, нет, вот давайте лучше девушку из Калининграда, там Калининград – это важно, и все, больше они не вернулись. Поэтому Алексей не получил права на вопрос. Значит, какие были у нас вопросы, мы с ним придумали. Значит, это был вопрос про дворцовые перевороты. Не опасается ли Владимир Владимирович дворцового переворота? Ну, там, был пожестче сформулирован, но это уж дальше Алексеева было дело, потому что, когда вопрос ты придумываешь, ты тему придумываешь, а как это развивается в ходе пресс-конференции, никто не знает. Еще был один вопрос, конечно, про готовность баллотироваться в 2018 году. Естественно, мы обсуждали Чечню и курс, но мы понимали, что мы первые не получим слова. Очевидно, что про Чечню спросят до нас, про Кадырова имеется в виду, мы тоже об этом поговорим. И про курс, про доллар, про валюту спросят для нас, поэтому мы сосредоточились там на международной политике, и смысл вопроса был приблизительно следующим. Вот вы говорите, что главная угроза – это НАТО, это Запад, но ведь есть угроза международного терроризма, южного, исламского, ИГИЛ, о котором вы все время говорите. Вы готовы вместе с США воевать с ИГИЛом? Хотя США наш противник, а про ИГИЛ вы вообще не говорите. А главная угроза, да, это, конечно, длинная угроза, это ИГИЛ. Вот, собственно говоря, приблизительно вот так мы собирались поставить вопрос, но вот он не получил. Вопрос про дворцовые перевороты был задан одним коллега, Рейтер. Вопрос про 18-й год был задан другим коллегой из агентства Bloomberg. Еще два агентства иностранных задали этот вопрос. Через две минуты я вернусь в студию.
По субботам после 11 утра слушайте программу «Человек из телевизора». Все о самом интересном, что было за неделю в телевизоре. Начинает Ксения Ларина, подхватывает телекритик Ирина Петровская. «Человек из телевизора» по субботам после 11 утра. В эту субботу в программе «96 страниц» Виталий Демарский и Сергей Бунтман представят новый номер журнала «Дилетант» после 14 часов.
Эхо Москвы. От винта.
В эту субботу после 16 часов в программе «Чувствительно. Старость в радость». В нашей студии исполнительный директор фонда «Старость в радость» Анна Русакова и руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина. «Чувствительно. В субботу после 16 часов».
В это воскресенье после 17 часов в программе «Наука в фокусе». Саногенез от Гиппократа до медицины будущего. В нашей студии замдиректора НИИ физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России Вадим Говорун. «Наука в фокусе». В воскресенье после 5 вечера.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Это программа «Один», Алексей Венедиктов, плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться, ваши вопросы. Тут очень такой смешной, чуть возвращает нас назад о том, что... А теперь представьте, через сколько лет, это спрашивает Олег из Тулы, возможно, ситуация у нас в стране, когда владелец частной компании ответил президенту. Олег, это было в 2003 году, когда владелец частной компании Михаил Ходорковский в феврале 2013 года ответил президенту публично, да, жестко, с несогласием. Через 10 месяцев сел на 10 лет. Чего вы, не знаете это, что ли? Забыли? Так я вам напомню, бывает. Кстати, сегодня президент встречался с представителями крупного бизнеса, и пока мы не видим ни стенограммы, ничего, но мы обязательно на сайте, как только будет стенограмма, если она будет, мы ее разместим для вас. Пока и в звуке особенно этого тоже нет. Так о чем-то бишь я? Так о пресс-конференции. Да, ну, годовая пресс-конференция – это всегда тяжелое испытание для журналиста, потому что, во-первых, она идет долго, а во-вторых, пресс-конференция – это все-таки, когда каждый о своем. Кто о девочке, кто о белочке, как сказано в известном фильме «Рома». И очень трудно во время пресс-конференции удержать какие-то несколько главных событий. Они были очевидны. И, конечно, здесь можно ответить... Меня спрашивают, кто был лучше? Там по-разному было. Конечно, нам всем запомнилась Ксения Собчак, но, может быть, не столь вопросом, сколько потом полемикой с представителем Кадырова. Я вернусь к этой теме еще абсолютно, если останется время. Мне кажется, что это был содержательный вопрос, и это было важнее, чем ответ президента, который был формален и уклончив, на мой взгляд. Но полемика показала, вот, что проблема существует. Это, кстати, отдельная проблема об ответственности родственников как сообщников. Да? То есть не сообщников как родственников, а родственников как сообщников. Мы, может, еще и проголосуем с вами впереди. Значит, Ксения Собчак. Дальше я бы отметил, конечно же, вопрос Екатерины Винокуровой из «Знака», которая задавала не менее сущностный вопрос. Это тоже важная история. Я напомню, что это показывали главные телеканалы, и вопросы задавались по тем темам, которые там обычно федеральные телеканалы удерживаются от фамилии Сечин в негативной коннотации, а фамилию Навальный вообще не называют. Значит, Екатерина Винокурова из «Знака». Мне понравился вопрос, я сейчас вам его не воспроизведу, он был очень конкретный от агентства РИА. Я бы добавил, наверное, ну, агентство Bloomberg, и я уже сказал, и Reuters, да, и кто-то еще, я вот не вспомню. Да, Ксения Собчак, конечно, от телеканала «Дождь». Кто-то еще, вот что-то такое было. Конечно, региональные вопросы очень важны, и люди с помощью пресс-конференции президента и премьер-министра и прямых линий решают такие вот штуки, дрюки и кивоки, но на самом деле, конечно, во время пресс-конференции вылезает масса интересных вещей. Для меня они особенно интересны. Вот, например, когда президент, отвечая на вопрос Ксении Собчак про Чечню, он начал говорить про пытки в Гуантанамо. Да, тема важная и интересная, только мы не американцы, не с американскими паспортами. Может быть, лучше все-таки вспомнить про Казань и казанских полицейских, да и не только про них, про пытки я имею в виду, в отделениях. Все-таки у нас российские паспорта с президентом. И говорить, мне кажется, надо о нашей стране. Или президент упоминал про Техас и Крым, сравнивал, что вот американцы отняли у мексиканцев Техас, как мы, собственно говоря, Крым. Ну, знаете, как говорил Натан Яковлевич Дельман, так да не так, господин президент. Я напомню о том, что Техас 9 лет был признан международным самостоятельным государством. 9 лет. И, грубо говоря, с точки зрения права, США и Мексика вела войну за завоевание, внимание, независимого международно признанного государства Республика Техас. Вот с чем можно это сравнить. И, конечно, если говорить о присоединении Сибири, то ханство Кучума тоже было завоевано, да, экспедиционными отрядами, скажем так, московского государства, российского государства. Все не так просто. Я понимаю, что пропагандистски это надо использовать, но на самом деле я даже попросил Сережу Бунтмана сделать программу не так про Республику Техас. Мы просто ничего не знаем, и здесь нет вины президента, потому что у нас-то в учебниках про другое было написано с ним. Мы же с ним поколение приблизительно одного, мы учились вот таким. Я его не защищаю. Я просто говорю о том, что это такая, как бы это сказать, важная история, которую мы все время пополняем свое образование, к сожалению, когда возникают какие-то события. В отличие от вас, у которых есть интернет и Википедия, я имею в виду молодых, и которые могут получать образование дополнительное, самостоятельное, чего у нас совершенно не было, только школьные учебники на русском языке, или какие-нибудь монографии скучные, которые читать было невозможно. А чего мы ждем от пресс-конференции обычно? Мы это кто? Мы граждане? Честно говоря, решений, которых не было никаких, или сигналов, которые были очень слабые. На самом деле, мне показалось, что Путин применил такую терапевтическую модель. Паника была на рынках, и он, обращаясь к российским гражданам, все время, знаете, вот как так тихим голосом, глядя в экран, говорил: да все устаканится. Держите себя в руках, все устаканит. Вот это вот он правильно сказал, и после этого можно было закончить пресс-конференцию. Но тогда бы мы не услышали, конечно, эту полемику между Ксенией Собчак и пресс-секретарем президента Чечни, продолжение ее, мы бы не услышали вопрос Екатерины Виноградовой, мы не услышали бы другие вопросы. Мне просто кажется, что это такая интересная история, когда мы смотрим, и каждый берет свой кусочек. Мы обычно как? Вот идет пресс-конференция большая, мы сидим, планерка, и выбирает, какие темы развивать. И здесь, конечно, тема о Чечне и родственников была, наверное, главный, потому что, ну, то, что остальное говорил президент, даже про Украину. Да, ну, конечно, вопрос украинского коллеги был важный. А ответа, кстати, не было, ну, кроме Посавченко, но не было по российским военнослужащим. Тоже показательный. Когда нет ответов, показательный. Понимаете, когда вы на интервью, вы можете дожимать, вы можете перезадать вопрос, и вы можете сказать: ну, вы не хотите на это отвечать, я вас понял, пошли дальше. Когда у вас пресс-конференция, у вас нет шанса на второй вопрос, ну, может быть, на третий. Иногда бывает. И это всегда напрягает. Но иногда можно так сформулировать. Президенты вообще люди тертые, вообще президенты, премьер-министры. Чем шире вы задаете вопрос, тем больше у них, возможно, девиации. Они находят то слово, они цепляются за то слово, которое им кажется более выгодным. И это у всех так. И затем его развивают и от него уходят. Мне кажется, что это важная история. Вот. И это то, что касается пресс-конференции. Меня просили поговорить о ситуации вокруг «Эхо», вокруг сегодняшней отставки вчерашней Михаила Лесина и дальнейшего развития «Эхо». Я сразу после песни, у нас все-таки сегодня такой эфир музыкальный, да, я все-таки его, я отвечу на эти вопросы, но сначала хочу ответить на вопрос про памятник, который я вам задал. А это памятник в городе Йошкар-Ола, недавно был поставлен царю Федору Ивановичу. Представляете, царю Федору Ивановичу поставили памятник в Йошкар-Оле. Это удивительная история. Значит, наши победители, которые получают и журнал «Дилетант», и «Альманах», последние буквы, последние цифры телефона: Елена 780, Игорь 869, Ирина 794, Галина 878 и Наташа 168. И журнал «Дилетант», Михаил 719, Василий 519, Татьяна 963, Светлана 318 и Юрий 664. Теперь, что касается нашего дальнейшего пения, давайте мы попоем. Попоем мы вместе с Джо Дассеном «Если бы ты не существовала». Вот это вот такая очень мелодичная песня «Если ты не экзистуешь».
Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. We'll be right back.
Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour.
Ноль часов 47-48 уже минут. Это программа «Один». Алексей Венедиктов. Я сейчас выступлю как главный редактор. Олег из Москвы спрашивает, почему вы против увольнения Лесина. Давайте я попробую вам объяснить, если кто-то из вас, то есть очень многие из вас, знаю, занимаются бизнесом, участвуют в бизнесе. Смотрите. Следующий год будет крайне тяжелый год для бизнеса, медиабизнеса, потому что падает рынок рекламы в связи с тем, что, во-первых, вообще кризис, и многие компании сокращают свои вложения в рекламу в медиа. Во-вторых, очень многие иностранные компании уходят из России и не тратят свои медиабюджеты. То есть реклама... А мы живем на рекламу, мы не живем на государственной дотации, мы вам не получаем от государства ничего в течение всех этих вот, во всяком случае, 15 лет, пока я главный редактор. Теперь смотрите, что дальше происходит. 23 числа декабря собрание акционеров, у меня меняется, снимают генерального директора, который был назначен в феврале, человек, который отвечает за рекламу. Теперь уходит председатель совета директоров Михаил Лесин. То есть люди, которые отвечают за финансово-экономический блок на радио, да, они уходят. Плюс к этому до сих пор не сделан бюджет на 2015 год. А в 2014 год мы тоже работали без бюджета. Это замечательное руководство у нас, да, в данном случае. Поэтому я против. Я против. Собственно говоря, люди, отвечающие за финансово-экономический блок, не должны вот так вот бросать ту работу, которая им была поручена. Они были избраны на определенный период и должны этот период были, на мой взгляд, отработать. Поэтому на совете директоров, я как член совета директоров голосовал против того, чтобы генеральный директор их ушел на собрание акционеров. Мой пакет акций будет голосовать против ее освобождения от должности. Как член совета директоров я буду голосовать против того, чтобы освободить Михаила Юрьевича Лесина от должности председателя совета директоров «Эхо». Да, действительно, у нас с ним очень сложные, тяжелые отношения. Вы это все прекрасно слышали, видели. Все это было достаточно публичным и не по нашей вине. Но при этом есть история в том, что «Эхо» должно продолжать работать, и должно продолжать работать, зарабатывая деньги и не беря дотаций у государства или у акционеров, на мой взгляд. История в этом. И люди, которые подрядились это делать, пришли и стали изменять порядки здесь, как мы все с вами хорошо знаем, они должны продолжить свое дело, считаю, продолжать изменять порядки и показать свою эффективность. Поэтому я против. Считаю это нечестным и несправедливым. Поэтому я против ухода генерального директора, поэтому я против ухода Михаила Лесина. При этом ничего вам не могу сказать о причинах ухода Лесина таких вот конкретных, как сегодня пошутили, что по семейным обстоятельствам мы и не знали, что «Эхо» – это семья Михаила Юрьевича. Вот. Ну и, естественно, от этого всего конфликта останется только замечательное четверостишье «Хоку», которое Юрий Сапрыкин написал по поводу нашего с Лесиным конфликта. Я вам сейчас его напомню. Наизусть, извините. Мир русских СМИ неумолимо тесен. Один шажок, и ты уж не угоден. И если Венедиктов в чем-то Лесин, то Лесин, очевидно, что Володин. Вот тогда такое четверостишье у нас было, нам придумано было. Вот это все останется. Значит, ну, конечно, мы останемся, будем продолжать работать. И у нас новые программы тут намечаются. О них можно будет попозже рассказать. Но если говорить о причинах глубинных, то, я думаю, они вот в чем. Да? Во-первых, соответственно, ну, я вам уже сказал про рекламный рынок, который падает. И Михаил Юрьевич, пришедший на консолидацию этого рынка, теперь не видит, что консолидировать. Во-вторых, конечно, его деятельность по монополизации рынка, по соединению, создание единого измерителя, единого рекламного селлера, да, рекламного агента Video International. Да, а дальше вот, а это все вызвало, как это сказать вам, сопротивление других игроков на рынке, которые не хотели идти под Михаила Лесина. Они были могущественны, они есть могущественны. И они, собственно говоря, я думаю, ходили к президенту, и не только к президенту, и выступали против таких методов. Кроме того, было сделано две покупки. Вы знаете, было куплено профмедиа за большие деньги, «Газпром-медиа» Михаил Юрьевичем Лесиным. Было куплено, если я правильно понимаю, «Камеди Клаб» тоже за большие деньги. И я знаю, что инвесторы не всегда были этим довольны, считали, что была переплата. То есть некий комплекс причин, который вызвал довольно значительную часть игроков на медиарынке, такое враждебное отношение, я бы сказал, к Михаилу Лесину. Плюс к этому, безусловно, конфликт между Михаилом Лесиным и мной, или, как он считает, или между Михаилом Лесиным и «Эхом Москвы», оно перешло в публичное. Вот все, что я вам говорил, это была не публичная плоскость, а я сейчас говорю о публичной плоскости. Поэтому это стало публичным. Мы знаем, что президент чрезвычайно раздражается, когда крупные менеджеры, чиновники участвуют в публичных разборках. При этом было понятно, что не «Эхо» являлось инициатором публичной разборки, все отдавалось в паблик не нами, и я думаю, что это сдетонировало. При этом, еще раз повторю, я против того, и буду голосовать там, где у меня есть голос, чтобы Михаил Юрьевич ушел, он эффективный менеджер, и я хотел бы, чтобы он поработал над эффективностью «Эхо Москвы». Вот, собственно говоря, моя позиция как акционера, как члена совета директоров, как главного редактора. Ничего личного, что называется. Мне тут говорят, может быть, разумнее взять эффективного генерального директора. А что такое взять? Как вы себе представляете, генеральный директор избирается или назначается собранием акционеров. 66% у «Газпром-медиа», 34% у нас, у журналистов, скажем так. Что такое взять? Вот взять, что такое взять? Ну вот мы пытаемся, может быть, следующий генеральный директор нас, который оказывается в очень непростой ситуации, конечно же, в очень непростой ситуации и по тому, что сделано, и по тому, что должен быть сделать, но мы должны сохранить «Эхо». Мы должны сохранить «Эхо» как независимая радиостанция. И как независимая финансовая радиостанция, поэтому мы готовы работать с любым, еще раз, с любым генеральным директором, если он будет работать на сохранение независимости радиостанции путем эффективного зарабатывания денег. Хотя это будет чрезвычайно сложно, в следующем году чрезвычайно сложно. При этом сразу отвечу на вопрос. Да, все те обязательства, которые мы взяли перед акционерами 19 ноября, я имею в виду изменение моего трудового договора и разработка правил поведения в социальных сетях, они будут выполнены. Это не связано с Лесиным. Это связано с моим пониманием того, как правильно. Вот чтобы вы это понимали. Поэтому вне зависимости ни от чего, независимо от того, кто будет генеральным директором, уйдет Лесин, не уйдет Лесин, то есть он уйдет, конечно, все обязательства будут выполнены. Я вам тут не шакалить пришел. Договорился, дал слово, значит, буду его выполнять. Вот, собственно говоря, и все. Мы встретимся с вами через песню, через саморекламу вами столь любимую, через новости. Мы продолжаем, ну, естественно, идти пиа.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
В субботу после 13 часов в программе «Культурный шок». Как собирают деньги на культурные проекты? В нашей студии директор театра .док Елена Гремина, режиссер Рома Либеров и создатель портала «Планета.ру» Макс Лакмус. «Культурный шок» в субботу после 13 часов. В это воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино». День без искусства – потерянный день. В нашей студии председатель совета директоров издательства «Слово» Григорий Еретян, генеральный директор издательства «Слово» Наталья Аветисян и искусствовед Наталья Семенова. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов. «Дождь», ТВ-2 и другие. Выживут ли независимые телеканалы к 2015 году? Обсуждаем в программе «Телехранитель» в это воскресенье после 18 часов. В нашей студии главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, ведущая телеканала «Дождь» Ксения Собчак и по телефону директор томской телекомпании ТВ-2 Аркадий Майофис. «Телехранитель» в воскресенье после 6 вечера.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Выход российского смартфона Yotafon 2. Обсуждаем с генеральным директором Yota Device Владиславом Мартыновым. Ведущий Сергей Оселедько. Точка. В воскресенье после 10 вечера.
И точка.
Эхо Москвы и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы».
Один час и 4 минуты в Москве. Напомню, это программа «Один». Хочу сказать о том, что вот мне тут говорят, не надо с Одином заигрывать. Сейчас скажу, кто это мне говорит. Это неоправданный риск. Лора пишет. Бог этот мрачный, кровавый. А то, как ты яхту назовешь, Плющев в эфир на Хэллоуин надел костюм арестанта и загремел под фанфары. Но я не заигрываю, Лора. Вы что вы? Одину отношусь с уважением. Мне, правда, ближе Локи. Поэтому вот я как бы так, вот. Ну, а Плющев у нас, видимо, Тор в этом раскладе. Мы не заигрываем, мы со всем уважением. Так вот, как всегда, разыгрываем 5 альманахов и 10 журналов «Дилетант» про самозванцев. Вопрос, от Цицерона. Вот Цицерону принадлежит фраза, знаете, он был таким... Это удивительно интересно читать Цицерона. Тут сложные тексты, плохие переводы, наверное. Но вот ты его читаешь, и вдруг у тебя попадает такая фраза. Сейчас-то легче, сейчас ты заходишь в интернет, набираешь там Цицерон, афоризм, и тебя вываливают. Отчитать и вытащить из середины, или, вернее, наоборот, поместить афоризм в контекст гораздо труднее. Но у него есть чеканные фразы, все-таки латинские ораторы, римские ораторы на латынском языке, они, конечно, были отличными говорунами, риторами, ораторами. И вот фраза у него была такая про войну. Сейчас вы продлите эту фразу. Очень короткая, очень чеканная. «Во время войны, — говорил Цицерон, — законы что?» Вот что законы во время войны, по мнению Цицерона. Плюс 7-985-970-45-45, и не забывайте подписываться. Итак, во время войны законы что? Как считал Цицерон. Плюс 7-985-970-45-45, и не забывайте подписываться. Я вам напомню, что нас сопровождает французский шансон, и сейчас мы переходим к Жоржу Мустаки. Я очень люблю вот его песню «Мартовские воды», или «Воды». Вот знаете, вот, нам, московским пацанам, было интересно пускать кораблики по чистым прудам, когда там вот эти первые ручейки пробивали такой лежалый снег, слежавшийся снег, и кораблик, значит, там из бумаги, естественно, из промокашки часто, потому что мы спорили, чей кораблик быстрее утонет, брали разного цвета промокашки, промокашка быстро тонул, не надо было бежать через весь бульвар. Вот это у меня остался этот образ, вот эти мартовских вод, это пробивающих этот лежалый снег. Жорж Мустаки.
Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois. C'est un jour le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, par et peine, et on finit au camin. Et un reste de toc, et un peu que sosie. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Par une pierre.
1:10 такая замечательная песня Жоржа Мустакили «Зо де Марс». Дальше впереди у нас Жорж Брассанс, а мы движемся дальше по вашим вопросам. Про украинский час спрашивает Саша из Харькова, но город Санкт-Петербург. Саша, это как? У меня высветилось, что это Санкт-Петербург, а вы подписываетесь Саша из Харькова. Украинского часа с Олесей будет, украинский час следующий, с 2 до 3 по Москве и, соответственно, с часу по 2 по Харькову. Поэтому, может быть, вы перепутали. Следующий час Олеся из Киева, или вернее, она не из Киева, она из Черновиц, и, соответственно, наша Алена Вершинина, и, возможно, хриплый Матвей Гонопольский из дома. Возможно, возможно, и нафиг он нужен, тут девчины будут, шо вам Матвей. Хорошо, я перехожу к тем вопросам, которые у вас были, которые мы что-то там забыли, но я сейчас пойду по интернет-вопросам, а вы пока... собственно говоря, да. Значит, про Навального меня спрашивают, про новый процесс. Он же не новый, послушай, я уже говорил и повторю еще раз, да. Я наблюдаю, естественно, за процессом против Алексея Навального брата. На мой взгляд, по моему скромному мнению, этот процесс является не юридическим, а значит политическим. Совершенно очевидно желание тех, кто этот процесс инициировал и проводит, держать Алексея на крючке под домашним ли арестом или просто на посадке. Да? В нем видят угрозу как лидера существующей власти. Для меня это очевидно. Вам, кому-то из вас это не очевидно, но у нас могут быть разные мнения по этому вопросу. Я внимательным образом слежу за обвинениями, они достаточно странны, и я вам могу сказать, что если арест и посадка Ходорковского, продолжающееся некоторое перераспределение собственности, которое последний из ярких вещей, но не единственных, это было, конечно, отнятие акций Башнефти у Владимира Евтушенкова, у АФК-системы, то это удар по среднему и мелкому бизнесу, потому что прицепиться вот так можно к любому. И это говорят и юристы, это говорят и адвокаты, это говорят и члены партии власти не публично, они это говорят. Поэтому что тут говорить? Значит, если люди хотят выйти и поддержать человека, которого они считают, как, впрочем, и я считаю, незаконно обвиненным и, возможно, незаконно посаженным, что я могу по этому поводу сказать? Они имеют на это право, это конституционное право этих людей. Мы освещаем и будем освещать это мероприятие и это движение в любом случае. Так же, как мы освещали и будем освещать поддержку москвичей теперь уже, если мне не изменять память, это будет в воскресенье точно, томская телекомпания ТВ-2. Вот, ну, это и конституционное право людей, и события мы освещаем. Я считаю их общественно важными. Я считаю общественно важными, что люди выходят против несправедливых законов и несправедливых решений. Выходят мирно, я еще раз подчеркну, в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Поэтому что вы хотите от меня знать про процесс Алексея Навального? Вы и так все знаете без меня. Я свою точку зрения высказал. Теперь наши победители по Цицерону. Я напомню, 1-5 получают октябрьский номер журнала «Дилетант» и «Альманах». Вторая пятерка только журнал. Цицерон говорил действительно, что во время войны законы молчат. Они молчат. Наши победители, три последние цифры. Лейла, чей телефон заканчивается на 200, Ирина 082, Павел 625, Андрей 834, Лиля 905 и Таня 732. Это первая. Нет, это без Тани. Лиля последняя, это первая пятерка. Вторая пятерка — Таня 732, Ольга 844, Сергей 793, Владимир 768 и Яков 413. Во время войны законы молчат. Это я вам ответил по Навальному. Я иду по некоторым вопросам, которые были заданы в интернете. Я, кстати, меня просили сказать. Значит, у нас есть рубрика «Без купюр». на сайте. Она только на сайте. Там, когда один из людей появляется, который согласен, известный человек, мы собираем ему вопросы, потом вычеркиваем вопросы там типа... такие, знаете, просто не идут, такие, знаете ли, декларации такие, или там, скажем, вопросы, не имеющие отношения к этой персоналите. Дальше мы эти вопросы отдаем ему, он выбирает, или ей, выбирает 10 вопросов, и на них отвечает, мы размещаем на сайте. Я напомню, что у нас вот было довольно так забавно, случайно, сразу скажу, случайно получилось. У нас на вопросы такие отвечала Галина Тимченко, бывший главный редактор «Ленты». А сейчас у нас висят ответы Алексея Гориславского, нынешнего главного редактора «Ленты». И там последний вопрос Алексей сам выбрал. Мы хотели его вычистить до того, но он сказал, нет, слушайте, ничего не вычищайте, я выберу сам 10. Ну, хорошо, это имеет право. Клиент, что называется. И последний вопрос такой, вы говно? И он отвечает. И он отвечает письменно. Вот, зайдите на сайт, посмотрите, это программа без купюр. Мы сейчас... не так легко, оказывается, найти людей, которые готовы так вот отвечать на прямые вопросы. Вот буквально вчера мы получили согласие в этом проекте, у нас поучаствует Майкл Макфол, бывший посол США в России. Но это же просто, потому что вы... это же письменные вещи, да, мы соберем, отправим. Вопросы не показываются до тех пор, пока... человек на них не ответил по этой ленте, чтобы люди не выпендривались, потому что многие вопросы, хочу вам сказать, которые вот мне пришли, многие вопросы, они такие выпендрежные, представляете, там в полстраницы. Легкорушимый блок твердых коммунистов-сталинцев и коммунистов-конформистов-зюгановцев поздравляют вас с тем, что вы не стали 22-м полным закрытым кавалером ордена. Слушайте, ну чего, вот чего вы мне это пишете? Ради чего вы мне это пишете? Кому это надо? Вы себе пишете. Да? Просто. Поэтому что я могу сделать? Дальше. Про Дмитрия Чернышенко. Да, это ваш покровитель или убийца? Хороший вопрос мне задает Калькар 2000. А знаете, я Дмитрия Чернышенко вот знаю с того момента, как он, пожалуй, возглавил оргкомитет Олимпиады 2014. Человек, который отвечал за организацию. Это была тяжелейшая логистическая работа, тяжелейшая. Я ее представляю, я видел, как это делать. Не за строительство, сразу вам скажу, не за финансовые потоки, за организацию. Оргкомитет за организацию. И должен вам сказать, что Дмитрий, чье имя, в общем, не очень было известно, проявил себя там недюжинным организатором. Мы с вами понимаем, что Олимпиада была кризисной стройкой. Я имею в виду стройкой не в смысле строительством, а стройкой. Поэтому, может быть, в кризисный год правильно, чтобы Дмитрий Чернышенко занялся кризисным управлением такого огромного медиаресурса, как «Газпром-медиа». Не знаю, как пойдет, не знаю, как получится. У меня с ним отношения были такие же, как у меня отношения там с ньюсмейкерами со всеми. Мы пытались брать у него интервью, встречались во время подготовки Олимпиады, он рассказывал вполне себе доброжелательно. У нас нет с ним личных отношений, поэтому вот то, чего было у нас... с Михаилом Ильичем Лесиным, где наши отношения, безусловно, осложнялись памятью о наших с ним совместных мероприятиях и войнах, которые были там в 2001-2003 году, конечно, безусловно. Это, конечно, накладывало отпечаток личностный. Здесь этого нет. Я надеюсь, что здесь все пойдет. Ну, как пойдет, так пойдет. Послушайте, что я могу сказать? Как пойдет, так пойдет. Дальше. Я просмотрю, что мне такое интересное присылали. Про «Эхо Москвы» не очень интересно. Вот я даже не знаю, как отвечать на такие вопросы. Готовы ли вы взять интервью у патриарха Кирилла? Готов. Ну, как вы хотите сказать, не готов, что ли? Готов. Конечно, надо готовиться, конечно, такие ньюсмейкеры серьезные, но я еще раз говорю, мы не подставка для микрофона здесь, да, здесь будут вопросы сущностные. Вот мы сейчас думаем про сбитый фокус, значит, у нас будет большое интервью с Алексеем Улюкаевым, который таки будет, что называется, во вторник в 20 часов. 23 числа, по итогам года, экономические итоги года, министр экономики согласился прийти и ответить на наши вопросы. Мы забросили, если я правильно помню, правильно Леся говорил, да, мы забросили предложение Владимиру Мединскому, и вы же понимаете, что это будет непростое интервью ни для нас, ни для него. да и Улюкаева тоже. Поэтому и патриарх Кирилл, и собственно, вот, Владимир Мединский, Алексей Улюкаев, да, почему нет? Скорее да, чем нет. Не клеится у нас с Владимиром Познером из-за его графика. Вот, пока тоже хотели сделать большое интервью. Ну, сделаем, значит, после зимних каникул, и сейчас не выйдет. Вот, такое тоже бывает. Legal 12 пишет. Я прошу прощения, что у меня глаза слепаться стали. Свет странный. Считаете ли вы... А, это просто бумага другая, извините. Считаете ли вы нормальным, когда блогер пишет по одному блогу в день на любые темы? Нет, я не считаю это нормальным. Считаете ли вы нормальным, когда блогер в блоге коверкает фамилии президентов и названия стран? Нет, я не считаю это нормальным. Несет ли ответственность редактор блогов за непрофессионализм? За непрофессионализм редактор блогов несет ответственность передо мной, но у блогов нет редакции. Да, это авторский текст. Мы не редактируем блоги. Это авторский текст. Мы можем их убеждать. Вот у меня сегодня была... Мы сегодня пересеклись на короткую с Андреем Пиантковским. Он мне говорит, сегодня мой текст не взяли. Я слово «текст» вообще не понимаю. Мы текста не берем, мы блоги берем. Да, вот тексты мы не берем. Я, естественно, про это ничего не знаю. У нас идет там где-то 30 блогов в день. Я говорю, а что не взяли? И решил пошутить. И говорю... «Небось, какая-нибудь нецензурщина у вас была, господин Пиантковский?» И он, не смущаясь, мне говорит, «Да, в цитате». А это все равно подставляет радиостанцию, ну, не радиостанцию, а сайт. Законы изучаем, потому что вот редактор блога должен посмотреть, чтобы там не было нарушения закона. Это единственное. И затем, связавшись с автором блога, сказать, или вы изменяете, или мы не ставим. И мы так делаем со всеми, и с теми, кто представляет оппозицию, и с теми, кто представляет власть. И мы так и будем делать, мы не будем нарушать закон, мы не будем подставлять сайт, чтобы нам есть такие любители. Это не об Андрее Пиантковском, которые хотят, чтобы наш сайт прихлопнули. Мы это отслеживаем и делаем. Поэтому я ответил на ваш вопрос, но поскольку вы не привели никакого примера, я вообще считаю, что коверкание фамилий, там, ну, страны, ладно, бывает, это, знаете ли, есть такие штуки, но коверкание фамилий, на мой взгляд, недопустимо. Если вы не согласны с человеком политически, если вы хотите его политически с ним пропонировать ему, то при чем здесь фамилия его родителей или имя, которое дала ему его матушка? Вот это здесь при чем? Это, что это за аргумент? Именно аргумент, не аргумент, а аргумент. Это не аргумент ни в коем случае. Я считаю это неправильным. Я знаю медиа, где это как бы принято. Считаю неправильным. Так, про Навального я ответил. Про Украину и НАТО, знаете, ну, совсем неинтересно. Мне кажется уже, что угрозы, которые существуют сейчас в современной Европе, они как раз вот не связаны ни с НАТО, ни с ШОСом, ничего. То есть сейчас, конечно, напряжение большое, и, конечно, НАТО является такой крышей там для стран, которые находятся в зоне близкой к Российской Федерации. И как бы НАТО ожило в результате. Но мне кажется, что вот все эти истории, они на самом деле нечестные. А готов ли патриарх, откуда же я знаю, готов ли патриарх? Понятия не имею. Просто не имею понятия. Готов еще раз предложить, мы уж предлагали, потом перестали. Слушайте, вы знаете, ну вот мы себя тоже не на помойке нашли, мы предлагаем интервью всем. Все, вот я вам скажу, меня тут спрашивают про Стрелкова, например, перед тем, как у нас пойдет следующая песенка, я вам расскажу. Вот про Стрелкова. И мы, значит, связались с помощницей, и начали переговоры, и продюсеры, и мои помощницы обе. Вот. И дальше нам стали выдвигаться условия. Только вот так. Потом только вот так. Потом только, по-моему, сказала, если мне не понравится, я прерву интервью, мы встанем и уйдем. Это что такое? Что это такое? Вы чего это? А потом, нет, у него интервью может брать только вот такой. Я говорю, вы чего? Это я решаю, кто берет у кого интервью. Я здесь главный редактор, а не помощница господина Стрелкова. Вы себя кем вообразили? И все. На наших условиях, на нашей территории, точка. Да? Все остальное можете там вылизывать где угодно. Это позиция, и она так публичная, в общем, совсем себе публичная. Поэтому я считаю, что мы правы. Это то, что касается интервью, поэтому мне кажется, что это вот правильная история. И нам там говорят, вот давайте, вот интервью, вот у нас уже это, вот я вам могу сказать, у нас 5 раз переносилось интервью с Андреем Силуановым, министром финансов, 5 раз, потому что действительно, и мы же следим за этим, обманут нас нет, вот все, договорились, все, сейчас бум-бум, видим, бум, он в Костроме. Или бум, он во Владивостоке. И нам звонит помощник, говорит, вот президент сказал, премьер сказал, и улететь. Совещай, и все. Мы понимаем, вот сейчас мы с Андреем Германовичем ищем такую структуру, видимо, не прямой. Мы же хотим прямой эфир в студии. Он же приходил сюда, да? Но это такая программа максимум. Но, может быть, от этого отказаться. Сейчас мы разворачиваем мобильные студии наши. И вы, наверное, уже слышали, и из Лотоплаза, из гостиницы «Москва» уже выходило. Спасибо большое тем, кто нам помогает. И, может быть, тогда вот так. Мы можем выйти из кабинета министров, если там, в общем, созданы соответствующие технические способности. Мы это делаем, и это будем делать. Но на самом деле, конечно, интервью – это такая история какая-то сложненькая со всеми. Ну, вот я вам могу сказать, что вот сейчас мы еще запросили интервью у министра иностранных дел Франции Фабиуса, ну, связанное в связи с мистралями, да, вы сами понимаете, с санкциями, с тем, что Олланд приезжал сюда. Вот посольство Франции нам очень помогает в этом, но пока вот, знаете, это же можно все брать на расстоянии, конечно, лучше в студии, но на расстоянии получается. Такие вещи, Антон Силуанов, конечно, ну, извините, да, Антон Силуанов, Антон Германович, извините, ради бога, Антон Германович. Я не знал, что вы нас слушаете. Я его все время Андреем зову. Я даже не могу понять, почему и кого я имею в виду. Извините, ради бога, конечно. Антон один из самых квалифицированных, на мой взгляд, министров, и, конечно, хотелось его в студию. Или там, скажем, есть министр или бывший министр, который предпочитает какую-то одну, там, другую радиостанцию, скажем. Им там комфортно. С нами же некомфортно. Мы же эти самые... как это сказать прилично, ну, сумасшедшие, сумасошлатые, как писал Чуковский там в книге «От двух до пяти», сумасошлатые. Вот у меня ведущие сумасошлатые, и это очень хорошо. Теперь, что касается... Ну, я не могу комментировать, что сказал Путин по Украине, потому что я уже об этом вам рассказывал. Помните, я вам рассказал про Донецк, про размен, про протокол, про разведение. Меня тут все обхахатывали. Вот теперь президент рассказал, что вы меня обхахатываете. Я чего, не знаю, что я говорю, что ли? Я что, не владею информацией? Я что, придумываю ее? Да нет, конечно же. Конечно, комментарии вам могут не нравиться, вы можете не соглашаться, но уж когда я вам говорю о том, что был протокол, и там стояли географические названия, и что он даже был, ну, не подписан, а парафирован, я вам даже назову фамилию с украинской стороны, кто его парафировал, господин Демченко, который, по-моему, зам секретаря СБУ. То есть, на самом деле, вот, ну, вот было, я же знаю, что я вас буду обманывать, с какого бодуна. Еще раз напомню, меня опять спрашивают, украинский час, соль, Лесей и Аленой, и Матвеем будет через полчаса. Успокойтесь, ради бога. Подождите. И петь вам будут тоже по-украински. Не пора ли взять, мне пишет интервью Андрею, глав высших судов России. Говорит, Андрей из Удмуртии. Андрей, можно взять, но ведь судья никак. Они говорят, это дело находится в... Еще может к нам прийти, мы не можем про это говорить. И вот это дело. То есть там слишком большие ограничения. А можно и брать. Но тогда вы должны понимать, какие существуют ограничения. Мне так кажется. Дальше, что у меня тут эхо... Слушайте, вы там в Туле, ребята, и вообще в регионах разбираетесь с эхом регионов. Там есть главные редактора. А вот там перекрытие, все то и 5-10. Сейчас мы прорвемся, поскольку я вам обещал... Что я обещал? Абрасенса обещал, да? Дружба прежде всего или друзья прежде всего. Le copain d'abord. Жорж Брассенс.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports.
Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Суббота, раннее утро, еще теплая постель. Но уже на своем посту они, Анна и Владимир, Трифилова и Варфоломеев. Каждую субботу 2 часа...
Разворот.
Как подвиг с 7 до 9.
Развернитесь, пожалуйста.
В эту субботу после 12 часов в программе «Военный совет». Современные подходы к комплектованию вооруженных сил России военнослужащими по контракту. В нашей студии начальник 4-го управления Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Руслан Васильев. «Военный совет» в субботу после полудня. В это воскресенье после 14 часов в программе «Дифирамб». Поем дифирамбы режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину. «Дифирамб» в воскресенье после 14 часов.
Внимание! В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доелся.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19.00 на Эхе Москвы.
Не любишь Эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Один час и 35 минут. Это программа «Один», Алексей Венедиктов у микрофона. Напомню вам, что через 20-30 минут, через полчаса, украинский час на Эхе. Алена Вершинина, Олеся. И, возможно, ну и вы все будете говорить на украинском языке, кто захочет. Это сейчас на украинском языке. Теперь вопрос от Николая Зеленграда. Бывали у вас случаи, когда люди после интервью обижались и были недовольны вопросами? Да всегда, Николай. Последняя история. Вот мы сделали в «Сбитом фокусе», я уж про свои интервью буду говорить, значит, с Ходорковским последнее интервью. И нам люди, которые там им близки, оно удачное, оно на сайте почти 300 тысяч просмотров получило, это серьезно. А некоторые члены, федеральные министры мне говорят, слушай, как это вы его, слушай, мы так поняли много о нем, а то все время там его про курс доллара, да про курс доллара. Вот, и те, кто не читал, рекомендую. И мне люди, которые ему близки, его хорошо знают, говорили, слушайте, а вы не слышали, что он буквально рычит на каждый второй вопрос на вас интенсивно? То есть недоволен. Но это нормально. Это нормально. Так мы же не для того, чтобы они были довольны. Мы же для того, чтобы вы были довольны. Собственно, в этом и есть суть интервью. Вы делаете это для аудитории, а не для того, чтобы брать интервью у человека. Поэтому, Николай, ну а чего? Ну обижались, иногда перестают давать, иногда интервью, иногда перестают приходить на эхо. Ну и чего? Риски профессии, знаете, профессиональные риски. Ничего страшного в этом нет. Мне так кажется, это их трудности. Ну не приходят и не приходят. Что я буду? Дети мы, что ли? Еще раз повторяю, ну, пусть ходят на другие станции. Еще мы можем, станции много, можно выбирать, на какие ходить. Я думаю, что обижаться тут не след. Так, дальше я возвращаюсь к вопросам, которые вы мне присылали. Алексей Алексеевич, чего вы не услышали о Путине в его речи? Это хороший вопрос. И, знаете, я всегда людям, принимающим решения, в данном случае Путину или там, министрам там, силовым, как правило, скажем так, задаю один и тот же вопрос на пресс-конференции, на приватных встречах, на просто встречах. Вопрос один. Рейтингуйте мне, пожалуйста, на сегодняшний день риски России. Да, то есть, вот что является главной угрозой, риском, что является менее. И очень интересно сравнивать, во-первых, разных людей, скажем, министр иностранных дел с одной стороны, министр внутренних дел с другой стороны, глава администрации с третьей стороны, президент, естественно, премьер. И еще что, это, значит, такое горизонтальное сравнение. Есть вертикальное сравнение по времени. Вот 2 года тому назад я еще прекрасно помню, как Николай Патрушев, нынешний секретарь Совбеза, несколько лет, я вот сейчас просто думаю, что это было при Медведеве, по-моему, он говорил о том, что главный риск внешней угрозы – это юго-восток, а это юг, потом юго-восток, потом запад. Вот так. А сейчас, наоборот, сейчас запад. Да, то есть, ну вот идет изменение угроз. Там никогда там угроза, там, скажем, новых технологий, вот я имею в виду кибератак, киберпреступность, это угроза в перечислении знающих людей на таких встречах появилась сравнительно недавно, лет 6 назад. Поэтому вот я не услышал, почему коллеги не задали этот вопрос, потому что это интересно. Если мы все время говорим, что угроза у нас идет со стороны... Это то, что Леша Соломин, собственно, собирался задать. Не идет со стороны... Если основная угроза идет со стороны Запада, так звучит во всяком случае, то, ребята, а вот вербовка террористов, да, у нас, скажем, на стороне ИГИЛа воюет от 800 до 1200 человек по разным оценкам, я имею в виду государственным оценкам. У нас буквально вчера человек, который воевал в Сирии на стороне ИГИЛа, воевал, получил 4 года. В России, российский гражданин. Я говорю, у нас это российские граждане. Они возвращаются с оружием. Сейчас мы уже видим флаги ИГИЛа, мы видим уже практически в Афганистане на границе с Пакистаном. И, собственно говоря, Пакистан – ядерная держава. Вообще-то неплохо было бы как-то об этом подумать. А вы знаете, я вот... что я делаю, Галина? Я вас добавляю в черный список просто, чтобы вас никто из моих ведущих не видел. Во-первых, за фамильярное обращение, во-первых. Да, а во-вторых, за очень много восклицательных знаков. То есть вы кричите и мешаете соседям спать. Я не могу позволить вам. Пусть вас никто не видит, и вы не будете мешать спать. Вот. Это история того, чего я не услышал на пресс-конференции, но это вопрос к журналистам. Это вопрос журналистов. Мне кажется, это очень важно. Важно понимать угрозы. Вот совсем недавно один федеральный министр на таком встрече, на обеде, силовой, я его спросил и думал, что он начнет говорить вот про терроризм, там, про направление. Он говорит, ну, экономика главная угроза. Состояние экономики главная угроза. А поскольку министр является членом Совбеза, то ты начинаешь понимать, что они об этом говорят. И это правда экономика, то есть внутренняя история. Вот что я не услышал, уважаемый Водабум, видимо. Да, извините, плохо пропечатывалось у меня тут все. Поэтому важная история. Вот еще вопрос от Артура 3237. С днем рождения, спасибо. Почему в мирное время в России только два союзника, армия и флот? Послушайте, это легенда, да? Вот это легенда. Потому что Александр III, сказав эту фразу, у России всего два союзника, Англия, значит, армия и флот, немедленно заключил Антанту, Францию и Англию, присоединился, вернее, к Антанте, потому что понимал, что противостоять там странам Тройственного союза, Германии, Австрии, Турции, Россия не сможет, Четвертного союза уже, да, не сможет одна. Так не бывает. Это ерунда. У России свои интересы, да, но мы видим, что войны 20 века, не войны, а противостояние 20 века, 21, они такие вот, как-то вам сказать, коалиционные. Ни одна страна в одиночку не воюет. Поэтому, слушайте, перестаньте повторять благоглупости, вы умный человек же. Таня пишет, а у кого из молодых хэховцев вы считаете хорошим интервьюером? Интервьюер – это хорошо. Если такие, Таня. Таня, понимаете, работа журналистов – это не только интервьюеры. Я вот могу сказать, что, например, я очень доволен новой программой, которая вышла, «Бэби Бум», да, которая выходит у нас по воскресеньям, где молодая мама Эвелина Геворкяна, два молодых отца Алексей Голубев и Андрей Поздняков, ее ведут. Я очень доволен ребятами. Более того, я не просто доволен, это так пошло. Я буквально три дня тому назад предложил Алексею Голубеву и Андрею Позднякову делать еще одну передачу. Вот, ну, они молодые, в вашем понимании, наверное. Вот эта история. Я доволен многими. И вот «Дневной разворот» у нас показал... «Дневной разворот» показал наличие потенциала вот в молодых ребятах. Это еще такая школа, неровная, конечно, безусловно, но вот я как бы за этим слежу и смотрю за ребятами, как пары собираются, или как они индивидуально работают и так далее. Значит, вот эта история... Мне кажется, я просто говорю о новых проектах, которые вот «Бэби Бум» для меня это серьезная история. Вы также понимаете, как и чувствительно для меня серьезная история. Очень рад, что передача получилась. Я бы никогда за нее не взялся. Митя Олешковский, Леся Рябцева. Я доволен «Наукой фокусе» Наргиз Асадовой. Я просто не могу понять, что я ее неправильно ставлю абсолютно. Ее надо куда-то поставить. Естественно, я доволен, соответственно, если говорить об утреннем развороте, и Ореховым, и Уткиным, и Нарышкиным, и Соломиным, и Роменским, и Олевским, да, вот мне так нравится. Да. Мне кажется, что у нас есть куда расти, но я не списывал бы себя со счетов, видите, я иногда так могу себе это позволить, тоже что-нибудь провести, как сейчас заменяю на Одине. А давайте мы все-таки Азнавура про любовь послушаем. Я очень люблю Шарля Азнавура. Песня «Надо уметь», «Il faut savoir». И затем пойдем на последнюю десятиминутку.
Il faut savoir encore sourire. quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire. Dans une vie bête à pleurer, il faut savoir, coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qui nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et faire un cœur qui meurt déjà. Il faut
Один час 47 минут в Москве. Это программа «Один». У микрофона Алексей Венедиктов. Мы продолжаем. Меня спрашивает Дмитрий, каких новых передач следует ожидать на «Эхе». Ну, вы знаете, что у нас сезон, как правило, начинается 22 августа, в день рождения «Эхо». Кстати, в следующем году нам 25 лет. И у нас будет много передач. Мне, кстати, тут потерял, к сожалению, связку, подсказали, что... Может быть, в следующем году вспомнить об ушедших эховцах, ушедших, имеется в виду, совсем ушедших из жизни. Может, в этом есть смысл. Но пока я напомню, что у нас выходит синхронный шаг, где мы каждую неделю Инесса Земляр, Алексей Дурново рассказывает, у нас во вторник выходит вечером, рассказывает о годе жизни радиостанции страны и мира. Не пропустите. У нас там будет автопробег по городам вещания, из городов вещания будем включаться, тролливаль, ну, в общем, все хорошо. Это то, что следующий год. Поэтому ну, обновление сетки, как правило, такое, если оно идет, оно идет вот последнюю неделю августа. Если говорить о январе, а вот половины, да, полупробега, значит, очевидно, что мы сейчас строим, вот я уже начал говорить, Андрей Поздняков и Алексей Голубев, они строят так называемый «Московский час». Мы несколько раз приступали. Это очень похоже на историю с передачей «Чувствительно», когда несколько раз мы приступали к благотворительным проектам, передачам, и отступали до тех пор, пока не нашлись ведущие. Вот сейчас мне кажется, что Алексей и Андрей могут это построить. Речь идет не о перечислении московских новостей или только для Москвы, а речь идет, конечно, о проблемах с мегаполиса, которые разделяют и другие крупные города. Посмотрим, как получится. Не буду пока забегать вперед. Мне кажется, что вот эта история, она как бы очень важна. Вторая история. Некую программу меня готовит Таня Фельгенгауэр. У нее нет, собственно, своей программы. У нее программа, как вы знаете, только разбор полета с Ириной Воробьевой. Но у Ирины Воробьевой при этом еще есть блогаут и кейс. А у Тани нет. Это неправильно, потому что Таня хороша в эфире. И она ко мне пришла и сказала, вот хочу, я сказал, напиши, покажи, сделай так, чего не было. И вот она сейчас готовит программу, я думаю, что в течение января программа выйдет. Я еще не видел никаких набросок, но я абсолютно уверен, что Таня сделает, она справится, это очевидно, посмотрим. Да, это вот эту историю январскую. Пока... ну я хочу восстановить типичный случай с Олей Журавлевой. Еще, если кто-то помнит, был у нас такой корреспондент Вадим Кондаков, потом он работал на РЕН-ТВ, Марианны Максимовской. Вадим придет к нам попробует делать интервью, пока в линейке особого мнения. Из потерь. Я уже говорил, что с 1 января, Алексей Парин написал мне заявление об уходе, устал. И здесь у нас пока вот заменить некем. Я думаю, что вот я встречусь с Димой Борисовым и Сашей Плющевым и грохнем их адром. Он выдохся, на мой взгляд. Это такая только про себя получилось. Сначала было очень хорошо, сейчас выдохся. Там ребятам предложу Саше Плющеву и Диме Борисову построить другую передачу. Это последняя передача в воскресенье. Где-то туда. Ну, вот, собственно, и все. На самом деле не вижу больше ничего того, что надо менять. Вообще мало чего надо менять. Все довольно сильно устоялось. Все довольно хорошо стоит. Ну, мне вполне себе это нравится. Так. Интересно, за всю историю Распионских. Господи, боже мой. Значит, монголы Санкт-Петербурга говорят, а какие основные угрозы перед Россией, по-вашему, стоят? Спасибо. Ну, я бы назвал их три. Я же все упрощаю, да? Вы же понимаете, что я там в этих угрозах не вращаюсь. Я разговариваю, скажем так, с компетентными и не очень компетентными людьми. У меня постепенно складывается картинка в Англу. Давайте я вам отвечу то, что я вижу. То, что мне кажется, что это мое личное мнение, может быть, и ошибочное. При этом сразу хочу вам сказать, что я их не буду рейтинговать. Они из трех разных сфер. Одна из угроз, я согласен, это слабость экономики. Это показывает кризис. Ну, просто толкни и покачнулись. Ну, что ж ты будешь делать такое, да? Мне говорят, вот нефть. Слушайте, весь мир растет. Я имею в виду, валовый внутренний продукт растет, а у нас падает. Одно дело, когда мы в мировом кризисе, а когда у всех одинаковый тренд, а здесь другое. Это значит проблема экономики. Это раз. То есть слабость, хотите, можно сказать, там, зависимость, недифференцированность. А почему, это другой вопрос. Но я фиксирую, да, это как бы фотография первая. Если мы говорим о 2014 году, что показал 2014 год. Первое, не первое, в смысле, а первое, что приходит на ум. Вторая угроза, о которой я хотел бы сказать, это, конечно же, терроризм. Речь идет не о терроризме, не о просто вот там прошли бы не боевики в центр Грозного, там убили 18 человек, их там тоже перебили, все. Нет, это проявление терроризма. А я имел в виду терроризм как вербовку террористов. Прежде всего, конечно, с южного направления речь идет опять, можно называть ИГИЛом, можно не называть ИГИЛом, неважно, не имеет значения, там разные группы. Этот терроризм, люди возвращаются с оружием и неподконтрольные правоохранительным органам. Они фанатики по-разному. И мне кажется, что это серьезная угроза для России, для россиян, для моей страны. И третья угроза – это национализм. В многонациональной, многоконфессиональной стране появление националистических организаций, которые проповедуют исключительность или превосходство одной нации или одного языка над другими, очень опасно. Это не моногосударство, где это менее опасно, на мой взгляд, а здесь это опасно. Поэтому возникновение... Там неважно каких национальностей, каких наций: чеченских, русских, башкирских, мордовских, неважно. Да, это опасная история, и это угроза. Это угроза целостности страны. Потому что так страну можно расшатать, а в соединении с терроризмом и слабой экономикой тем более. Поэтому вот я бы сказал, что в 2014 году эти три угрозы они усилились. Прежде всего, они усилились за счет вот, экономического кризиса. и они усилились за счет вот возникновения этих образований, парагосударственных образований типа ИГИЛ. На юге я начал говорить про Пакистан и про ИГИЛ, про флаги над Пешаваром возможные, но не забывайте, что там еще наши южные границы, вернее так, там не наши границы, там границы наших союзников, с которыми у нас нет границ. Это вот такая история, так мне кажется. Поэтому речь идет о серьезных вещах, и я жалею, что они не были названы во время, возвращаясь к вашему вопросу, что они не были названы во время пресс-конференции. Ваше отношение к Эдуарду Лимонову? У меня нет отношения к Эдуарду Лимонову. Макар, у нас есть приглашение постоянно Эдуарда Лимонова, он постоянно не приходит. То есть мы продолжаем как бы его приглашать, он продолжает к нам не приходить. Но это такая простая история, знаете ли, когда ему было плохо, он был не в фаворе. Это обычная история для политиков. Они все здесь, потому что они только здесь. Как только они попадают в фавор, как только они там их начинают любить, там власть и, следовательно, открывает для них каналы, да, то они идут туда, забывая про здесь. Это мы видим на примере Проханова, это мы видим на примере Лимонова. Ну, ничего, им будет плохо, они вернутся сюда. Слушайте, я сижу на пороге своего дома, что называется. Так, дальше у меня здесь что? Здесь у меня ничто. Как ВВП не реагирует на выход Грузии? Слушайте, Ираклий. Я думаю, что общее понимание ВВ в вашем вопросе, я заканчиваю, заключается в том, что кто уйдет в НАТО и где будут базы. Я думаю, что ВВ ведет с этим борьбу на всех фронтах. С помощью разведки, с помощью силовой, с помощью экономики. По-моему, мы это видим. Спрашивает меня в конце Дмитрий, как же без Далиды под занавес? Без Далиды, Дмитрий, никуда.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Эфирное эхо.
Ошибки не признаны, уроки не извлечены, виновные не наказаны, курс верен и останется прежним, резюмирует Борис Вишневский.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Код доступа у ней в руках, и волосы огонь, язык остер, ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь, она как Жанна Д'Арк, разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Что нужно?
нужно знать о мексиканцах, прежде чем вести с ними бизнес. Посол Мексики в России Рубен Бельтран предупреждает.
Если вы хотите работать в Мексике, надо быть готовым к тому, что мексиканский бизнесмен будет вам задавать миллион вопросов, потому что ему нужно узнать прямо все и прямо сейчас.
По каким неписанным правилам приходится работать послу Латвии Астре Курме в России?
Когда я прихожу на какую-то встречу, и там сидят мужчины с седыми волосами и 20 лет на меня старше, это еще не значит, что они не будут меня уважать. Они дают мне возможность первые 2 минуты.
Каково главное правило жизни любого австралийца, объясняет Пол Майлер, посол Австралии в России.
Мы прям скажем, никогда особо не уважали власть. Это определяется нашими тюремными корнями. Мы никогда не вставали в присутствии более знатных людей, никогда не считали, что кто-то лучше, чем мы.
Слушайте по вторникам после 23 часов.
В эфире «Эхо Москвы». Ведущая Карина Орлова в программе «На двух стульях» говорит с послами иностранных государств про то, как там и как здесь.